Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эту программу транслирует компания Ситивизор.
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер. 20 часов и 7 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я Евгения Альбац. Как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Но у нас в стране появилась институция, которая совершенно очевидным образом, самым серьезным образом влияет на политику в стране. Причем практически в ежедневном режиме. Это Следственный комитет Российской Федерации, который буквально стал главным ньюсмейкером в стране. Только на прошлой неделе был проведен обыск в офисе и в резиденции губернатора Кировской области Никиты Белых. Причем в офис явились спецназовцы вместе со следователями. Что такое, куда собирался убегать Белых или что он собирался скрыть, мне не очень понятно, да? Одновременно с этим на допросы стали вызывать лидеров давно-давно почившего Союза правых сил, который, как вы помните, потом переименовался в «Правое дело», и оно тоже толком не существует тоже. Сначала вызвали Леонида Гозмана, в среду, если мне память не изменяет, должны вызвать на допрос второй раз Бориса Немцова, Марию Гайдар. Все это вертится вокруг дел против Алексея Навального. Как вы знаете, 4 уголовных дела против него возбуждено. Он просто ходит туда, как на работу. Уже даже редко постит сообщения у себя в живом журнале, поскольку это такая рутинная стала вещь — ходить в Следственный комитет. Параллельно развивается драма в Иркутске с Леонидом Развожаевым. Это по делу «Анатомия протеста 2». В пятницу появилось его письмо, в котором говорят о том, что следователи давят на него, требуя показаний на лидеров оппозиции, и также предупреждает, что если вдруг кто-то услышит, что он покончил жизнь самоубийством, он вовсе не собирался этого делать. Ну и так далее, так далее, так далее. Вот об этом мы сегодня будем говорить в студии «Эхо Москвы», о том, что же происходит и чем все это может закончиться. Поскольку я вам напомню, в истории нашего Отечества уже был институт, который постоянно был поставщиком политических новостей. Это был институт, который назывался НКВД, потом он назывался МГБ. А во времена уже КГБ все-таки одеяло на себя перетаскивалось, как КПСС. И вот сейчас мы в 2012-2013 году вновь вернулись к ситуации, когда люди, которые ведут следствие, одновременно являются главными политическими ньюсмейкерами. В студии «Эхо Москвы» Григорий Исаакович Ревзин, спецкор издательского дома «Коммерсант», известный колумнист. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Геннадьевич Гудков, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия».
Добрый вечер,
Дмитрий. И мы ждем, должен появиться Кирилл Юрьевич Рогов, политический обозреватель и старший научный сотрудник Института экономики переходного периода. Он написал, что буквально через 5 минут будет, где-то застрял в пробках. Ну вот у меня к вам, уважаемые коллеги, вопрос. Собственно, почему Следственный комитет так вышел на первые роли? И почему, пометуя историю нашей страны, да, как мы помним, НКВД сажало не только троцкистов и остальных противников товарища Сталина, но потом радостно начало сажать и всех остальных, кто был в каких-либо институциях страны, и в Политбюро, и в руководстве, и в те, кто входил в ЦК ВКПБ и так далее. Что происходит? Кто из вас начнет с этой радостной, милой, замечательной темки?
Ой, ну, вы знаете, наверное, не совсем правильно, что я начинаю, потому что я, в общем, скорее не вполне согласен с... Хорошо. Да, то есть это как-то сразу...
Замечательно.
Есть, понимаете, есть разница между поставщиком политических новостей и поставщиком политических действий. НКВД и КГБ вообще-то о себе мало сообщало. Они очень много действовали. Что касается Следственного комитета, то мне кажется, что... Вот моя точка зрения в том, что... Ну, в общем, удивительно, что они раньше не начали вот выступать в роли таких ньюсмейкеров. Потому что они, в общем-то, ну, как бы проиграли войну в Госдуме. То есть, когда Владимир Владимирович пришел на четвертое президентство, и, так сказать, там была такая тема устражений, да, вот как бы общих устражений, то, ну, дальше был вопрос о том, ну, и как будем устражать, да. Знаете, это такой рассказ, ну, как бы, ну, там, не знаю, есть такая древняя притча на Востоке, когда вот там на место очень страшного тирана потом сел следующий, и все от него ждали, что вот, ну, сейчас будут какие-то новые какие-то беды, а у него как бы вместо волкодавов оказались брехливые собаки, которые вот очень громко лаяли, ужасно всех обижали, но при этом кусаться не могли. Ну, в общем-то, ну, или как бы у нас вариант там с Салтыковым-Щедряковым, ну, им Чижика съел, да, то есть ситуация, когда... Но когда начиналось дело 6 мая, было довольно четкое ощущение, что сейчас они начнут, ну, взяв вот какое-то количество людей, потом раскачивать, ну, на всю оппозицию, так сказать, искать, ну, чтобы тех, кого случайные люди, которых взяли, начали рассказывать, что их подговорили там вот уже известные люди. Ну, и начнется такой большой процесс. 120 следователей, как-то все это было серьезно. Ну, ничего как-то из этого, в общем, не образовалось.
Ну, 15 человек.
Ну, да. Кроме вот этих первых людей, которых сразу взяли. И роль... поставщиков новостей на нас, у нас взяла как раз Госдума, которая производит, ну, я прошу прощения, Дмитрий, вы как
я
раз там очень
думаю, что
специфическая фигура. Вот. А так она вот все время производит какие-то, ну, вот именно действия, знаете, это как, ну, вот там, я не знаю, есть там, не знаю, поправка Дженнингсона Веника, а у нас там есть оговорка Познера. Вот Госдума, она, это оговорка Познера. Вот она производит все время действия в роли этой оговорки. А Следственный комитет как-то им ничего не дали.
А вам не кажется, что то, что делает Дума, это воспринимается как фарс? Да, ну, ну уже какой-то такой дошедший маразм.
Ну, да, абсурд
до...
совсем. Да,
да, да, абсурд.
Да, да, да. Да,
да,
да, да, да.
То есть запретить все. Вот все, что
ну,
можно,
да,
все запретить.
Ну, это вот как раз вот такие... Ну,
а Следственный комитет это вполне реальные
вещи.
Понимаете,
в тот момент, когда началось дело Сердюкова, было ощущение, что Следственный комитет реально включился в борьбу за власть. Вот идут разборки внутренние во власти, и Следственный комитет, точно так же, как когда-то КГБ, а до этого НКВД, начинает быть инструментом в борьбе за власть, в итоге, естественно, выигрывает как раз эта самая структура, да? Но реально мы знаем, что им не дали это сделать. Дело Сердюкова разваливается, и всех отпускать сегодня отпустили там еще очередного человека по этому делу.
То есть их Сметану, реально... Но ее-то отпустили, потому что она пошла на сделку со следствием, она дала показания на Васильеву.
Им реально не дали как бы, ну, вот, так сказать, действовать активно в поле власти. Да? То есть они, так сказать, тогда они вместо этого, ну, что такое, маски-шоу у губернатора, ну, ну, Белых, ну, ну, чушка, ну, так, ну, пугают. Ну, как бы, я понимаю, конечно, это все глубоко отвратительно, что там сидит Развожаев, там сидят эти 15 человек, вообще ни при чем люди, и, ну, там, с общегуманитарной позиции это вообще ни в какие ворота не лезет. Но с точки зрения политической роли, ну, знаете, это какой-то странный ньюсмейкер, ну, вот Чижика съел. Ну, вот как бы здесь нету... То есть они, мне кажется, решили, что Госдума у них перехватила инициативу и начали производить такие же действия, собственно. Не то, что они, ну, начинают кого-то сажать, вести крупные процессы и так далее. Они производят пиар. Ну, вот в своем таком стиле. Довольно отвратительный, страшный, но при этом такой вообще-то несерьезный.
Спасибо.
Ну,
мне кажется, никакой конкуренции с Думой нету. Здесь все очень просто объясняется, почему такое внимание к Следственному комитету. Потому что, ну, если вам нужно узнать мнение Путина, вы обращаетесь в пресс-службу, Песков что-то от его имени говорит, да? А если вы хотите понять, что он делает и что он собирается делать, именно как раз в политическом плане, то вы смотрите, что делает Следственный комитет и что заявляет Маркин. Вот отсюда такое внимание серьезное к Следственному комитету. Это первое. Второе, понятно, что у нас, если... вот до декабрьских выборов, ну, наверное, Госдума была местом, где хотя бы была как, хоть какая-то политическая жизнь. Да? Сейчас, посмотрите, вот даже недавно я посмотрел встречи Медведева с руководителями фракций Государственной Думы, посмотрел, как это освещается, и понял, что там сообщений меньше, чем, например, события, условно говоря, чем количество публикаций про поход Навального в Следственный комитет. Понимаете, то есть это уже стало абсолютно неинтересно, и общество хочет понять, а как вообще этот весь конфликт будет разрешен. Есть там оппозиция, есть власть, оппозиция предъявляет определенные требования, власть никак не реагирует или реагирует языком политических репрессий. И, конечно, внимание нашего общества приковано именно вот к этой такой, ну не знаю, не игре, что ли, войне или сражение между... условно говоря, там, нашей властью, и которая представляет консервативный класс граждан, и даже не к оппозиции, я бы не так сказал, а к горожанам, которые пытаются что-то изменить, на что-то повлиять, остановить какие-то безумные решения в Государственной Думе. Если говорить о информационном пространстве, то все сообщения из Государственной Думы – это либо скандалы, либо сообщения, так сказать, под грифом «взбесившийся принтер». Что у нас там было последнее? Закон Димы Яковлева, отмена выборов губернаторов, ну и так далее. Там штрафы, замитинг.
Закон.
Ну, то есть какой-то парад идиотизма просто, да. Понимаете? Вот. И ну, нужно заполнять как-то вот это пространство какими-то другими событиями. Вот надо показать, что все-таки власть не только борется с оппозиционерами. Вот, пожалуйста, Белых. Вчера, или не вчера, в пятницу, если кто-то не заметил, Следственный комитет пообещал лишить неприкосновенности Булавинова, как выяснилось, что это ответ на мой же депутатский запрос по мэру Сорокину, ну и так далее. Более того, кроме вот этой вот конкуренции власть-оппозиция, есть еще и, наверное, какие-то внутрикорпоративные войны всякие. Ну вот, что такое дело Сердюкова? Это же не только попытка борьбы, там, бороться с какими-то коррупционными проявлениями. Там же ведь масса интересов разных кланов околокремлевских. И это мы с вами, или простые граждане, которые за этим всем наблюдают, они же между строк читать не умеют. А есть масса экспертов, которые понимают, так, если, значит, взяли Сердюкова, мы должны посмотреть, если Сердюкова сажает, значит, выигрывает такой-то клан, если нет, такой-то клан, давайте посмотрим, что будет в Московской области, отменят выборы или не отменят. Ну, понимаете, да, то есть здесь свои, скажем, специалисты ищут определенные сигналы. Если Следственный комитет пришел в Министерство обороны, понятно, каким политическим последствиям и событиям это может дальше привести. Поэтому это не то чтобы основной ньюсмейкер, а это инструмент сегодняшней политики, скажем так. Поэтому к нему такое внимание.
Но я правильно вас поняла, что вы говорите о том, что, собственно, действие Следственного комитета – это выполнение заданий непосредственно Путина?
Ну, не обязательно Путина только. Наверняка там есть игры большие и маленькие. И
а вы полагаете, Бастрыкину кто-то еще может давать указания, кроме Путина?
А я думаю, здесь есть масса еще бизнес-интересов, и наверняка они там все переплетаются. Я бы еще сказал следующее, почему такое внимание к Следственному комитету, потому что он уже выполняет другую роль. Если раньше действительно это был Следственный комитет, сегодня это бюро каких-то там, или там... полиция, бюро политическое, да, организация. То есть это либо это бюро там репрессий политических. Ну, то есть это организация, которая имеет полномочия больше, чем Генеральная прокуратура, МВД вместе взятые. Ну, такое
ощущение. Охранка 21 века.
Да, да.
У нас в студии появился Кирилл Рогов.
Добрый вечер,
Кирилл, спасибо. Спасибо, что вы преодолели снежный шторм и пришли. Я не знаю, насколько вы слышали, о чем мы уже здесь говорили. Собственно, о том, что Следственный комитет стал главным ньюсмейкером в стране, особенно политических новостей. И вот к чему это может привести? Григорий считает, что мы преувеличиваем, так сказать, меру опасности, что на самом деле это все скорее такие вот фарсовые шаги, да? Дмитрий с ним не согласился. Он говорит о том, что это, так сказать, те действия, которые предпринимает верховная власть, используя Следственный комитет как инструмент. Что вы считаете?
Ну, я бы сказал так. Мне вот я сейчас слышал рассуждение Дмитрия, как раз сравнивающего Думу и Следственный комитет. И я бы сказал так, что у нас есть два фронт-офиса. И Дума – это фронт-офис администрации президента, а Следственный комитет – это такой фронт-офис ФСБ. Вот. И это как бы такие две ну, разные ипостаси Владимира Путина. Вот как бы такая более политическая и более такая силовая. И две организации, которые действительно стали главными двумя игроками, ньюсмейкерами. У них разные задачи, разные как бы за ними стоят немножко...
А почему ФСБ? Вы думаете, что Бортников отдает указания Баскетбол?
Ну, я не знаю, видите ли, я не люблю вот в таких вот терминах говорить, вот кто кому дает отказание, это какой-то инсайт. У меня нет инсайта, да, я вижу... Под ФСБ я бы сказал такую вот силовая, но она чекистская силовая, да, это вот не совсем силовики в старом смысле, это чекистская силовая. Например, их интересы не совпадают с интересами прокуратуры и МВД. Они немножко другие. И думаю, что прокуратура МВД многим недовольна в Следственном комитете. Потому что такая превратилась так. Ну, это сегодня опричнина, да? Следственный комитет выполняет роль опричнины. Вот. И это как многим не нравится. Мне кажется, что здесь на самом деле, вот помните, во-первых, вот помните, когда было дело ЮКОСа, все, очень многие такие более приличные люди во власти, они говорили, это единичный случай. Вот ЮКОС, это вот там конфликт политический у Путина с Ходорковским, и дальше все пойдет как обычно. Оказалось, что нет, что единичный случай имеет колоссальные институциональные последствия. И дело ЮКОСа стало как бы образцом для тысяч дел. Оно стало, как бы инициировало превращение правоохранительных органов в такую силовую группировку по распределению собственности и финансов. И имело огромные институциональные последствия. Вот сегодняшнее превращение Следственного комитета в такую опричнину, которая как бы четко выполняет задания некоторой группировки, и отрабатывает его, невзирая на то, есть основания, нет основания для уголовного дела, не волнует. Это самое, как пёсьи головы, там, как у опричников были. Там,
слово и дело.
А?
Слово и дело.
Да, слово и дело, и все, вперед на лошадях сжигаем усадьбу. Вот, я думаю, что это тоже будет иметь колоссальные институциональные последствия. Именно вот эта вот деятельность. Даже
какого рода институциональные последствия?
Вы знаете, ну...
А куда, спрашивается, куда дальше? Ой, суда нету.
И дальше еще далеко. Я думаю, что это вот непосредственно вот новина, которую мы наблюдаем в деятельности Следственного комитета, она через некоторое время на фоне непрекращающейся тенденции все-таки к ослаблению поддержки политического режима и его некоторому ослаблению, она приведет в какой-то момент к фрагментации правоохранительной системы. Да, представьте себе, что появится уже несколько частей правоохранительной системы, будет действовать в интересах каких-то групп и четко отрабатывать задания этих групп, и будет воевать как бы со своими соперниками. Это вполне представимая в перспективе полутора-двух лет ситуация в правоохранительной системе. Может быть, это будет какой-то иметь вид другой вид, но, скорее всего, вот, как бы, мое утверждение заключается в том, что это будет иметь глубокие институциональные последствия для правоохранительной системы, и мы видим новые некоторые степени ее мутаций, новые некоторые варианты
мутаций.
Вы говорите
о фрагментации правоохранительной системы, но мы же знаем, когда бары дерутся, конечно, у холопов трещит там чубы, да, но, тем не менее, это создает хоть какое-то такое плюралистическое поле, и можно проскочить, они между собой борются, можно между ними проскочить. Это может быть и с точки зрения выживания не так плохо, нет?
Ну, это не в этом. То, что я говорю, это скорее, вот, знаете, такая стадия распада, когда некоторая система начинает распадаться. И начинает, как там, не знаю, поздний Советский Союз последние годы, да, когда разные уровни власти, разные группировки действовали в разных интересах, они действовали друг против друга. Там, отчасти это было в 90-е годы. Вот это скорее вот такое что-то будет, на мой взгляд. Это не тот плюрализм, да, не тот легализм. Это там, понимаете, когда у вас бегает несколько бандформирований, это не та ситуация, в которой можно проскочить. Это наоборот, это что-то другое. Проскочить можно, когда есть несколько центров силы, которые отчасти блокируют и уравновешивают друг друга. Тогда это для граждан даже неплохо бывает. А это немножко о другом идет речь.
Интересно, Григорий Ревнин.
Вы знаете,
так, в принципе, вы не согласны с Кириллом.
Я не согласен, потому что я не очень вижу, ну, где эти властные группировки, какой именно группировку выполняет вот Следственный комитет, это кто? Ну, приходится их определять просто как силовиков. Но
я,
когда
думаю,
это...
я не думаю, что это надо определять как просто силовики. Такого рода указания отдает один человек, его зовут Путин Владимир Владимирович. Специально интересовалась.
Основное ощущение, вот, то есть у меня, может быть, я действительно совершенно не прав, что, во-первых, там идет не то чтобы вот указание и выполнение, там идут инициативы с места в определенном направлении. Общее направление задано. Давить, давить, давить. Но при этом, как бы, они, так сказать, проявляют инициативу. Ну, то есть, вот то, что Кирилл говорил про отдел ЮКОСа, это же, ну, надо понимать еще, как структура устроена. То есть, был создан отдел, который им занимается, потом посадили, отдел продолжает заниматься. Постепенно стал вот этот вот самый экономический отдел Следственного комитета, который, собственно, занимается тем, что следит за всеми бизнесменами и смотрит, когда уже к ним можно прийти. Да? Ну, и потом приходит. И мы знаем эту деятельность, она, так сказать...
Здесь,
да, то есть это же все-таки министерство, то есть оно работает именно по такой вот логике. Здесь, понимаете, ну как, мне кажется, что они все время хотят что-нибудь такое сделать, ну, Сердюкова посадить, ну нельзя Сердюкова, ну, можно мы Навального посадим, ну Развожаева, вот можно мы совсем. А им все время говорят, знаете, ну, Развожаева садитесь, но вот Навальный пусть просто к вам ходит, сажать не надо. Сердюкова, знаете, нет. Вот сюда, пожалуй, вы не лезьте. И это не ситуация, когда есть четкий заказчик, который говорит, вот мне нужно, чтобы сел вот этот. Да? Ну, и как бы конфликт между МВД и КГБ в позднесоветское время. Вот такая совершенно классическая ситуация, когда, да, есть две разные группы, и они совершенно просто, ну, война.
И появляется узбекское дело.
Да, это совершенно, ну, известное нам по истории.
Это хлопковое дело, да.
А здесь это, понимаете, это какие-то такие инициативы на тему, кто самый главный в борьбе с оппозицией. Вот Дум говорит, я самое главное, эти говорят, я самое главное. А пока как бы команды ФАС не было. Другое дело, что команды сидеть Путин тоже не дает. Да? То есть останавливать он это не собирается. Ни для Думы, ни для Следственного комитета. И сам по себе, ну, как бы накал этой борьбы, он может привести к каким-то более серьезным действиям. Ну, дайте нам посадить хоть кого-нибудь. Ну, не Сердюкова, ну, давайте хоть Навального. Ну, давайте Лужкова достанем, посадим. Ну, дайте нам что-нибудь сделать. Ну, что же, мы работаем, вот Тома собрали. Вот, ну, а ничего, ну, надо как-то... Вот. То есть, в принципе, это как-то сдвинет, может сдвинуться, пока им не скажут, что, ребят, вообще, вот это управление, которое у вас этим занимается, расформировывайте, все.
Дмитрий, а может быть вообще вопрос в том, что что будет создан единый следственный комитет, и просто генерал юстиции Бастрыкин борется за то, чтобы получить эту должность. А для этого надо все время показывать невероятную активность, иначе как себя проявить?
Ну, я на самом деле думаю, что вот эти все события политические, они говорят о том, что у элиты стали расходиться интересы. Вот смотрите, раньше у нас реклама, да?
Или еще 30 продолжать? Секунд у нас есть.
Ну, наверное, тогда лучше после рекламы, потому что я хотел бы некоторые такие очень важные вещи сказать. Наверное, 30 секунд я вряд ли бы уложился.
Хорошо.
Ну, давайте сейчас поговорим потом о том, как расходятся интересы. Да. И у нашей власти, и у отдельных ее чиновников.
Отлично. Сейчас Светлана Ростовцева запустит, наш звукорежиссер запустит рекламу, а мы вернемся в студиях «Москвич» буквально через пару минут.
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер. 20:33. Здесь в студиях Москвы и по каналам телекомпании RTVI. Мы говорим о Следственном комитете как главном ньюсмейкере, во всяком случае, последнего времени, поставщика именно политических новостей в стране. Мы прервали Дмитрия Гудкова. Итак,
давайте. Мне сегодня шутка понравилась. Кермлин Раша в Твиттере. Россия запутана. Не за Путина, а запутана. Вот мне кажется, наверху тоже нет никаких четких планов. Понятно, что после парламентских выборов, когда были все эти митинги, власть пыталась каким-то образом остановить этот протест. Попыталась остановить полумерами, не получилось. пытается сейчас остановить репрессиями, полурепрессиями. Да? Все-таки не посадили еще многих оппозиционеров, слава богу. Нет у нас никаких там политических убийств. Надеюсь, до этого не дойдет. Вот. Но тоже не получается остановить протест. Люди все равно выходят. Если еще 15 декабря там у нас многие кремлевские СМИ радовались, вот там 3-5 тысяч человек вышло, то 13 января ситуация серьезно изменилась. И я считаю, что сейчас вообще идет раскол в элите. Потому что если раньше был некий такой общественный договор, лояльность, обогащение, в обмен на лояльность. Это вот было раньше. Понятно, что после выборов Путин понял, что с городским классом, со средним классом он уже не может найти общий язык. И, видимо, там было принято политическое решение заигрывать с аудиторией Первого-Второго канала. Понятно, там это пока большинство, наверное, 50-60% избирателей. Но это привело к репрессиям, это привело к серьезному конфликту с городским классом, это привело к серьезному конфликту с Западом. В ответ власть получила акт Магнитского. Эта практика сейчас будет распространяться в европейских странах, и я уверен, что там в 2013-2014 годах уже европейские страны тоже примут закон Магнитского.
Билл Браудер вот с тобой сделал интервью, говорит, что в течение года.
Я сейчас провожу свое расследование, я прекрасно понимаю, что дети большинства высокопоставленных чиновников, не только федерального, но и регионального уровня, учатся где? На Западе учатся. Там у них капиталы, они уже давно скупили акции крупных мировых брендов компаний. И совершенно очевидно, что если у Путина сейчас задача сохранить власть любой ценой, то у представителей элиты задача сохранить там наворованные или заработанные, неважно кто как, капиталы за рубежом, быть въездными туда, стать частью мировой элиты. И вот эти интересы начинают плавно расходиться. Это дает сбои. С одной стороны, Дума принимает закон, который запрещает чиновникам владеть активами за рубежом, но при этом поправка о том, чтобы расширить перечень родственников, не проходит. Пожалуйста, можно переписать все на совершеннолетних детей, и это уже ни в какие декларации не попадает. И мне кажется, что там наверху там одну неделю может работать какая-то одна стратегия или одна тактика, другая неделя побеждает другая тактика. И в зависимости от общественного мнения, которое, видимо, тоже замеряется постоянно. Вот смотрите, история с Нижним Новгородом. Я опубликовал материал, доказательства фактически использования возможностей административных для лоббирования коммерческих интересов компаний, принадлежащих родственнику мэра. Вроде бы информация железобетонная, вдруг появляется другая информация, реакция Следственного комитета. Она обвиняет уже бывшего мэра Булавина в тех же правонарушениях. В итоге они раскручивают эту кампанию, раскручивают в том числе мой депутатский запрос, и теперь прокуратура уже не может на это отреагировать. Они сами не знают, как действуют, в каком направлении. Они сами совершают массу ошибок, потому что задержание там оппозиционера, оно приводит к изменению общественного мнения. В итоге они вынуждены потом, так сказать, отступать и совершать какие-то иные действия. Совершенно
это можно списать на непрофессионализм.
Это нет. Это, я думаю, отсутствие четкой какой-то линии наверху, четкой стратегии. И они сами все запутаны, как вот в этом твите.
Можно я вас спрошу? Вот вы говорите о там разных интересах внутри элиты. Mm-hmm. Объясните мне тогда, почему Кремль так добивается, чтобы ваша Государственная Дума постоянно демонстрировала такую монолитную позицию, да? Когда де-факто отменялись выборы губернаторов, да, то те самые партии, включая фракцию «Справедливая Россия», в которую вы ходите, значит, голосовали теперь за отмену выборов губернаторов. При этом против голосовали 10 коммунистов, и, по-моему, из вашей партии там человек 10 воздержались.
22,
да? А вот почему вы сдержались, а не голосовали против?
Ну, я могу сказать за себя, за Илью Пономарева. У нас физически просто не было в зале. У нас было бюро президиума, на котором нам выставили ультиматум. Мы должны там были находиться. За меня никто не хотел проголосовать против.
Угу.
Ну, то есть моя позиция против. Второе, третье чтение я буду голосовать
но
против.
Но говорят, что и по делу об исключении, лишении мандата вашего отца Геннадия Гудкова, и по закону, значит, антимагнитскому закону, и по отмене выборов губернаторов. Нагибали всех руководителей фракции, говорили практически с каждым членом фракции, добиваясь такого единодушного голосования. Это Зачем делается?
Ну, я на самом деле себе такой же вопрос задавал. Подумайте, что будет, если действительно в Кремле решат избавиться от «Единой России», сформируют «Народный фронт». В этой ситуации, с учетом раскола в элите, может быть ситуация, при которой «Единая Россия» уйдет вместе с остальными фракциями в оппозицию Путина. Предположим. При определенном развитии событий.
Ну, понимаете, это вы должны предположить, что в «Единой России» есть политики. А там не политики, простите меня, ну какие?
А представьте, если будет раскол на самом верху. Может быть такое?
Между кем и кем?
Между, например, Путиным и Медведевым.
Послушайте, какой раскол? Он был?
Я говорю самую крайнюю ситуацию. Я думаю, что делают специально для того, чтобы не было никаких вот таких подобных раскладов.
Я думаю, что эта демонстрация всем пытаются продемонстрировать, что есть, собственно, два варианта. Либо единение и стабильность, которую представляет Государственная Дума, а если вы против этого, то, ребят, будет хаос, народ выйдет на улицу, громить витрины, и вот, собственно, мне кажется,
между прочим, я эту версию слышал даже от многих депутатов «Единой России», которые недовольны тем, что идет поддержка и накачка на Народного фронта в ущерб интересам самой партии «Единой России». Я понимаю, но это вот один из вариантов.
Спасибо. Это был Дмитрий Гудков. Кирилл Рогов. Все-таки вот для меня не очень понятно. Мне кажется, не упрощаем ли мы здесь ситуацию? Понимаете, мне кажется, что ведь не случайно Кремль добивается такого монолита Государственной Думы. Даже ценой того, что Государственную Думу перестали воспринимать как законодательный орган, во всяком случае, в образованном классе, да? В политически ангажированном, если хотите, классе, да? Вот все-таки какую конструкцию они хотят выстроить? Что они пытаются сделать?
Вы знаете, это очень важный и главный вопрос, и я в этом вопросе в значительной мере с Дмитрием согласен. Понимаете, раскол элит, не надо представлять себе, что там наверху есть хорошие и плохие. Или там, что есть какие-то получше и похуже, да? Вообще, некоторая такая конкуренция элитных групп, она есть всегда. Когда режим обладает большой политической поддержкой, то там какая-то центральная фигура, там лидеры этого режима, они эти конфликты контролируют и выступают в них арбитрами. Когда их поддержка снижается, то у элитных групп для получения своих каких-то преимуществ появляются две стратегии. Когда вот режим силен, у них есть только одна стратегия – идти к начальнику, служить ему и получать от него благо. Когда режим ослабевает, появляются две стратегии. Можно работать на режим, а можно немножко против режима. И за это получать от него, да, вот как бы работать на его ослабление, и за это получать от него тоже некоторые бонусы.
То есть такой вариант шантажа.
Да. В общем, появляются разные стратегии. Появляется возможность там биться со своими противниками, не обращаясь к центральному арбитру. Или там не выполняя указания центрального арбитра. И именно это и называется расколом элит. Это возникает, когда у элит возникают разные совершенно стратегии, и они не очень собираются уже, или не во всем собираются слушать главного начальника. Это очень опасно для власти, потому что это немедленно снижает ее эффективность. Когда тебя не все слушаются, то сразу начинает, и значит, и поддержка будет проваливаться дальше ниже. Вот этот переход в это состояние, а это уже состояние такого настоящего политического кризиса, вползания в него. Вот вся как бы стратегия Путина этого года – это не допустить перехода к этому состоянию, когда вот начинаются эти откольчики, начинаются эти сомнения, какие-то странные закидоны. Я бы сказал, что это не вполне ему удалось, потому что мы видим, что сама… Для того, чтобы этого не допустить, он, наоборот, попытался резко там, такую совсем жесткую реакционную, по крайней мере, в своем представлении, да, в том, как она декларируется, позицию занять, на всех давить, всех запугать, как бы чтобы этого не допустить. Однако до некоторой степени такая жесткость, она тоже имеет обратную сторону, что уже тем, кто в принципе, для кого это было нормально, им уже не очень комфортно. И мы видим, что там даже в «Единой России» там нет людей с собственной политической позицией, но им им по многим вопросам некомфортно, потому что некомфортно выполнять вот так вот какое-то любое распоряжение из Кремля. Мы видим странную ситуацию действительно с Сердюковым. Она не очень непростая. И мы помним как бы Путина, периоды его как бы силы. Да? Тогда как было? Тогда если... Раз вдруг кого-то уволили, даже не объясняют, почему Путин уволил, и все, да? А здесь у нас что получилось? Что сначала по телеку показывают, как министр обороны действующий ночует у какой-то взяточницы, про которую рассказывают, что она взяточница, потом и через несколько только дней его отправляют в отставку. Это совершенно другая ситуация. Это институционально другая Скуратов. Ситуация. Другая ситуация, это не совсем Скуратов, да? Скуратов это там подстава, ну, да. Но здесь немножко другая ситуация. Здесь как бы вот президент недавно совсем хорошо оценил министра обороны. Министр продолжает действовать.
Президент поддерживает
его, говорит, что хорошие реформы. И вдруг, бац, и он становится перед фактом из телевизора, что это взяточник, о чем свидетельствует факт, как бы кадры из телевизора. Это совсем другая. Я не
Вы
говорю,
верите
что это,
в то, что я, Путин я, не
я
знал?
Не говорю, я не говорю, что это сделано там против Путина, вопреки Путину, в обход Путина. Нет. Я говорю, что это принципиально, я не могу ее интерпретировать, у меня недостаточных данных. Но это принципиально другая ситуация. Она показывает другую как бы раздерганность всего механизма, да, его какую-то такую нестабильность. И да, и это мы наблюдаем, это вот легкое расползание. И дальше в этом расползании, опять-таки, я возражу отчасти Грише, дело ЮКОСа, там было дело не в том, что управление экономической безопасности стало потом других. Это было редуплицировано на региональном уровне 100 тысяч раз. Потому что просто если можно вот так вот действовать вам наверху, значит, и нам можно здесь действовать так. И этот механизм начинает работать. И я хочу обратить внимание, что мы видим вот этот вот такой институциональный срыв во многих местах. Вот, например, сейчас придумали они этот закон про то, что вроде как региональное законодательное собрание может решать, то ли у нас будет избранный губернатор, то ли назначенный президентом. Это совершенно дикая история, потому что вся до этого логика была в том, что у нас есть закон об общих принципах организации власти. И он в прошлом периоде, наоборот, все хотели регламентировать для всех, чтобы было одинаково. А теперь на региональный уровень, для чисто тактических, собственно говоря, идея этого закона в том, чтобы была возможность оставить непопулярного губернатора у Кремля.
Кстати, в 96-м году
да, было постановление Конституционного суда знаменитое. Да.
Четко было сказано, нельзя так вот, депутатам
так вот, выбирать
губернатора.
Я же на что хочу обратить внимание, что в следующей итерации, когда у нас центральная власть еще ослабнет под влиянием вот этой утраты поддержки, но региональные законодательные собрания воспримут как некоторую новую систему, что по ключевым вопросам жизни региона они вообще могут принимать решения. То ли мы проведем референдум, и у нас будет так, то ли мы разрешим вам командовать в этом вопросе. Это институциональные изменения, да, которые потом, когда у них, сейчас они считают, что у них есть сила, и они это в своих интересах все направят. А потом, когда они силу потеряют, то это все обернется против них. Так же, как я хочу отметить, слова Путина про то, что надо, не надо вульгарно понимать светскость,
да.
И идея закона о том, об оскорблении чувств верующих.
Да.
А теперь представьте себе, какой институциональный эффект будут иметь эти два начинания в регионах, где мусульманское большинство.
Вот
какой
как,
они могут
как это
иметь?
Будет вообще? Вот вы мне объясните.
Вот вы увидите еще.
Ну
вы
как? Однажды... Ну, Кирилл, скажите, как?
Жень, вы 80-е годы, помните, как все ползло? Казалось, что невозможно что-то такое, и через полтора года, бац, оно переставало работать и рассыпалось в пух и прах. Когда поддержка политическая уходит у режима, особенно еще при этом есть некоторая негативная динамика, там начинается такая история, что не успеваешь как бы хлопать ртом, как здесь и здесь форточки раскрываются и крыши слетают. И вот если они сейчас введут этот об оскорблении чувств верующих законы, потом такие законы примут регионы, и регионы, в которых мусульманское большинство, это будет «мама, не горюй», если они возьмут на вооружение вот эту вот выдвинутую Путиным идеологию, что надо как бы переосмыслить наше понимание светскости от вульгарного. И это возвращаясь к теме Следственного комитета, что вот эти тактические их решения по использованию разных вещей в целях сохранения власти, они будут иметь институциональные последствия, которые на фоне ослабления поддержки режима будут очень разрушительными и совершенно неожиданными для них самих.
Кстати, я немножко опасаюсь этих все время параллелей с концом Советского Союза, потому что, как мы помним, тогда был большой интерес у бюрократии, просто шел процесс раздербанивания государства. Да? То, что много книг на эту тему вышло, так сказать, просто крали государство. То государство владело собственностью, там, ресурсами, и это просто сами чиновники уволакивали. Тогда было хотя бы мне понятно мотивы. Сейчас я не очень понимаю, какие, собственно, мотивы у бюрократии, которые, конечно, борются внутри этой авторитарной ноги, так сказать, начать дербанить это государство. Я не очень понимаю, как это будет происходить, честно сказать. Мотив не понимаю. Григорий Ревзин. Я, кстати, хочу вам напомнить, что весь 2012 год у нас шел процесс повышения зарплат всем силовикам. Да? 2013 год начался с того, что Государственная Дума приняла решение об увеличении зарплат сотрудникам Следственного комитета. Да? С 1 января доплаты следователям могут составлять 100% должностного оклада, с 1 апреля 125%, с 1 октября 175%. То есть очевидно совершенно, что идет процесс покупки, такой серьезной покупки лояльности. Это, так сказать, все эти силовые органы, они и чисто по деньгам, очевидно, совершенно выбраны, как то самое дерево, на которое сидит Путин Владимир Владимирович. Григорий Ревзин.
Ну, вы знаете, мне кажется, что тут ведь проблема в том, что у Путина совсем нет идеи, ну а зачем это государство и что дальше будет? То есть, я понимаю, что это очень наивно звучит, но, понимаете, мы же не знаем, какова, собственно, там, экономическая программа Путина, куда мы должны развиваться, там, ну, какие цели поставлены. Это же, ну, какой-то абсурд, то есть, до этого было, там, не знаю, ну, так, если исторически, понимаете, мы легко объединяемся, там, ну, против какого-то врага. Но когда у нас вроде как врага нет, мы совсем объединиться не можем. Ну, то есть такие лозунги, как там «догнать и перегнать Америку», «догнать и перегнать Португалию», а потом уже даже как-то, ну, и так все в порядке, да? Ну, мы не знаем, зачем нам дальше развиваться. Политика Путина нам очень ясна в смысле борьбы с оппозицией, здесь-то все рассказано. А в смысле экономики, какого-то, ну, там, модернизации и так далее, Медведев еще над тем что-то говорил. Здесь вообще это год мы ничего не слышим, как будто этого вообще нет.
Не, Медведев рассказал про пятилетние планы.
Ну, Медведев, да. Ну, понятно. Нет. Стадия, в которой по этому поводу находится вот именно стратегическое планирование, она, ну... Ну, понимаете, это вот какая-то история из Стругацких «Трудно быть богом». Это Дон Рэба. Просто вот, ну, сначала были серые в виде «Единой России», теперь он обратился к ордену в виде этих монахов. Значит, ну, больше влияния светского, то есть религиозного. Пусть у нас везде будут уже монахи, и как-то они будут православные, и все у нас будет хорошо. Ну, то есть это немножко такой, ну, мистический какой-то уже, так сказать, подход к делу. В мистическом подходе очень важно достичь единства. Тут, понимаете, единство ради единства. Тут нету ситуации того, чтобы вот, ну, если мы их не заставим, то не модернизируемся, не заработаем, не прогресс не построим. Да нет, ничего. Просто единство, чтобы они у нас тут вот все были, чтобы все, ну, я же на этом сижу. Поэтому, как бы, ну, вот это единство ради единства.
Ну, идет продуцирование страха, понимаете? Ведь
а страх
вот вы говорите...
как раз основа объединения.
Правильно.
Что,
так да. Для этого вам не надо сажать тысячи человек. Вам достаточно посадить несколько, все остальные сильно испугаются. Вы
правильно,
вспомните, как встал на колени весь РСПП, когда было дело ЮКС, да?
Согласен, только мне кажется, что по смыслу надо было сажать какого-нибудь вождя. Ну, в смысле, я не за то, чтобы его сажали,
вы понимаете. Я думаю, что это еще произойдет.
Значит, как-то что-то они...
А вот объясните мне, зачем надо было со спецназом приходить в офис губернатора Кировской области? Вот зачем нужен был спецназ? Ведь для чего-то это надо было?
Мы очень крутые, мы можем к губернатору прийти со спецназом.
А зачем?
Но насчет Навального мы очень серьезно настроены. Прямо очень-очень. Мы прямо вот маски одели и пришли прямо к губернатору. Вот мы как. Вот ничего больше. Ну, слушайте, ну это на самом деле это дико... Ну, это продуцирует дикое неуважение к государственной власти. Вот вообще, потому что... Ну, это фарс. Вы что делаете? Ну, над вами ржать будут?
Кто-то ржает, а кто-то сильно испугается.
Ну, не знаю, то есть все губернаторы придут, испугающие к ним придут со спецназом. Слушайте, ну, смешная же история. Насчет, понимаете, это как вот история с теми законами, которые принимает Дума. То есть на самом деле понятно, что в сегодняшнем существующем законодательстве, вернее, в существующей практике правоприменения, нет никакой проблемы посадить человека и за выход на демонстрацию, и за то, что он гей, и за то, что он покурил не в том месте, и за то, что он выпил в аэропорту. То есть законов на эту тему не надо. И так как бы все в порядке. Да? Зачем смысл производства этих законов? Исключительно вот в том же самом фарсе это то же самое, что приходить в масках к губернатору. То есть как бы занимать информационное поле, повестку дня, ну как бы не новостями, а некими бессмысленными страшилками, которые как раз заменяют историю про то, а что вы будете делать с образованием, с армией. Там, ну у нас вот есть немодернизированное образование, здравоохранение, армия, система промышленности, банковская. Все немодернизировано, все... Вообще, все, далее по списку. Вообще говоря, государство могло бы что-то на эту тему рассказывать. Вот та же Дума, ну или исполнительная власть. А у нас, понимаете, у нас, я бы сказал, сейчас такой ренессанс парламентаризма. Только вот в виде, ну как любая история повторяется сначала всерьез, а потом как комедия. Потому что, ну, исполнительная власть вообще ничего не говорит. Ну просто ничего. То есть у нас исчезла исполнительная власть. Она что-то там делает, кого-то сажает, ну вот, они что думают?
Вы имеете в виду правительство Российской Федерации?
Правительство Российской Федерации. Мы ничего про это на эту тему не знаем. А информационное поле забивает Дума. То есть действительно, у нас появились новые герои. Как прям депутат Милонов. Ну, какие-то вот что-то как... Чёрт их кто, да? И они беспрерывно плодят законы. Только это все, ну, комедия. Ну, просто комеди-клаб.
Вот выходит... Я боюсь, что антигейский закон это совсем комеди-клаб. Это затронет от 4 до 7 миллионов человек.
Нет, понимаете, антигейский закон это глубоко отвратительная, мерзейшая фашистская штука. Только это надо понимать, что по интенции это антигейский закон, но по реальному тому, что там написано, это закон против пропаганды, которой вообще нет. Ну, нет такого. То есть статьи по этому закону нету. Да? То есть это на самом деле демонстрация отношения Думы к геям. Отвратительные отношения. Только, ну... Понимаете, это все-таки опять не государственная деятельность, а исключительно демонстрация, что там товарищи с Уралвагонзавода, мы против этих вот геев. Ну хорошо, ну понятно, ну молодцы. Ну фарс. Ну вы серьезные люди или вы что, покурить вышли?
Дмитрий Гудков.
Ну, конечно, с одной стороны, это политика запугивания, вот, но с другой стороны, есть политика, разделяя власть. Ну, вот что происходит сейчас с нами. Пытаются выдавить там из «Справедливой России», идет давление, я знаю, на партию, оказывается.
Да
ну, должны быть системные, должны быть несистемные. И... Но все-таки, вот вы так сразу отвергли мою такую теорию, ведь это же возможно. Дело даже не в том, что «Единая Россия» уйдет в оппозицию, а дело в том, что при определенном развитии событий у Владимира Владимировича рейтинг может упасть ниже там, 15% или 20%. Это уже будет достаточно. А я могу сказать, какие настроения внутри Думы. Особенно после 13 января. И там же, ну, не дураки сидят. Там люди, которые часто ездят за рубеж, которые общаются не только, да, о которых вы только что сказали. Они потом идут в театр, они приходят на какие-то телевизионные эфиры. Многим на самом деле было стыдно за голосование по закону Димы Яковлева. Более того, могу сказать, один депутат мне признался, что жена его домой не пустила. Два дня с ним не разговаривал, понимаете?
Вот это да.
Я могу сказать, что там уже раскол, он произошел. У нас мало времени осталось, мне
подсказывать. У нас совсем его, к сожалению,
там
не осталось.
Там раскол произошел. И при определенном стечении событий может появиться новая фигура. Не Медведев, ладно, бог с ним. Кто-то появится. И тогда раскол произойдет и во фракции «Единой России», и во всех остальных. И надо сейчас, конечно, власти и Путину показать, вот кто куда-нибудь рыпнется, будет с вами то же самое, что с Геннадием Гудковым. Или как с Сердюковым. Еще неизвестно, чем это все закончится.
Спасибо. Кирилл, одну секунду буквально.
Я хочу сказать, что то, что говорил Гриша, очень красиво. Но в то же время, наблюдая давно за Путиным, я знаю, что он умеет играть долго и добиваться того, чего он хочет. Путин имеет... глубокое намерение посадить Алексея Навального в тюрьму. И поэтому единственное, что может этому противостоять, это когда он будет чувствовать, что это вызовет очень значительное в обществе недовольство. Как только он почувствует, что это недовольство потенциальное ослабло, это произойдет.
Спасибо вам большое. А на этом все. Услышимся через неделю.
Полный Альбац.